ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Сегодня мы продолжим обсуждать Господа Джаганатху, его разнообразных проявлениях. И я напомню уже, что прошлое воскресенье мы немного говорили о его происхождении, как он появился. Довольно подробно говорили о том, как Господь Джаганатха меняет свое тело раз в 12 лет Нава Калевара. И все связанные с этим вещи интересные. Вчера мы говорили о сокровенном смысле Радхаятры и о том, как она проходит в Пури, как она раньше проходила и как она проходит у нас сейчас, что это означает для разных людей, что это для Господа Чайтаньи, что это для нас, что это для людей, которые вообще впервые видят Господа Джаганатху. И сегодня третья лекция, которая будет посвящена таким более камерным вещам. Это Махапрасад Господа Джаганатхи и его различные костюмы, одеяния. Четвертая лекция будет посвящена его слугам и различному служению, что там с ним делают, что ему предлагают, и также различным паранормальным явлениям, которые постоянно происходят в этом храме Господа Джаганатхи, что они все обозначают. Потому что в этот храм слетаются на самом деле существа со всей Вселенной, надавшим на поклонение, и как их можно видеть, как их можно почувствовать, что это все обозначает, это будет тема следующей лекции. Итак, сегодня мы будем говорить о Махапрасаде и о костюмах. Мы знаем, что одной из неотъемлемых форм поклонения Господу является предложение Ему пищи и предложение Ему различных костюмов, различной одежды. И часто люди вообще задают такие вопросы, они говорят, что это такое? Это вообще, говоря, не игра в куклы случайно. Что первое, во всяком случае, у меня лично такое было первое впечатление, когда я услышал о том, что божества нужно одевать, переодевать, укладывать, спать. Я так, конечно, внешне ничего не сказал, но внутренне так саркастически хмыкнул, подумал, что за какие-то глупости. Такая великая философия и такие странные вообще какие-то детские игры в куклы. Божества куда-то там укладывать, одевать. Там. Бог о себе позаботиться не может. То есть я был в концепции величия Бога, и, в общем, он нас всех одевает и кормит, и мы еще его тут одеваем и кормим. Не смешно ли это? С таким сознанием я воспринял все эти вещи. Но с течением времени я стал немного понимать, что это все обозначает на самом деле. И люди некоторые говорят, какой смысл в этом ритуале, что вы одеваете, переодеваете божества, кормите их и так далее. И они совершенно не замечают того, что каждый день они это же самое делают с собой. Они пробуждаются, совершают снам омовение, потом они одеваются, там, что-то одежды себе предлагают определенные, причем не какие-нибудь там дранные, занюханные, а получше, что украшают себя, скажем, особенно женщины любят это дело, мужчины тоже по меньшей мере причесываются, если есть что причесывать, вот какая-то там парфюмерия или что-то еще. А потом они предлагают себе пищу, себе, божеству. Вот, что-нибудь тоже включают, какую-нибудь музыку, то есть, ну, для удовлетворения своего собственного. И делая эти вещи каждый день для себя, люди не считают это ритуалом. Они считают это необходимостью. Ну как же так? Что же я должен? Не мытый, что ли, весь день ходить? Или не одетый, или голодный? Нет, конечно же. Поэтому я и моюсь, и одеваюсь, и кормлю себя, и все нормально. Но люди немножко не знают того, что все эти функции питания, одевания, омовения, это все происходит из духовного мира. Хотя там это, конечно, не такая необходимость, как здесь. Здесь мы все это делаем по нужде, Потому что мы не можем находиться под воздействием тамагуна, если мы не помоемся, или будем в грязной одежде ходить, или что это будет вообще за праздник, если мы на праздник придем, как обычно, в будней одежде, какой-то праздничек, это праздничная одежда. Вот. Или что это будет, если мы себя не покормим. Здесь это просто необходимость. Там это все обладает немножко другим статусом. Там это обмен, через эти все вещи происходит обмен любовью. Потому что основа жизни – это любовь. И вообще, сама говоря, жизнь – любовь. И день, проведенный без проявления любви по отношению к кому-то, это день, прожитый впустую, потому что жизни как таковой не было. Потому что жизнь – это поток любви. И когда мы не проявляем любовь в форме служения какого-то, это означает, что мы не жили сегодня. То есть жизни как таковой не было, потому что не было никакого акта любви, какого-то посвящения кому-то, чего-то. И поскольку вся духовная жизнь в духовном мире – это обмен расами, то есть духовными взаимоотношениями, преданные свою любовь посылают Господу, Господь посылает им свою любовь. Эти все расы – это не просто какие-то абстракции. Эти расы и обмен расами носят совершенно конкретные формы, такие как предложение пищи с любовью или там предложение какой-то одежды, что-то еще. Вот. Но люди, которые не понимают этого внутреннего смысла ритуала, что сама эта деятельность является проявлением любви, это потребность так любви выразиться. А? Они говорят, это просто какой-то мертвый ритуал, это какая-то игра в куклы и все прочее. Но тем не менее, себя они кормят и одевают с любовью и преданностью. То есть к себе они очень так благоговейно относятся. Но поскольку они смотрят на божество как на идол, на какое-то такое проявление, не знаю, дерева, металла, чего угодно, то они не воспринимают все это серьезно. Люди же, чьи глаза увлажнены бальзамом любви, они видят Господа воочию, как сказано в Брахмасамхите, приманджана тхурита бхакти вилочанена. То есть те, чьи глаза покрыты вот этой, как бы такой линзой. Анджана, это буквально означает покров, это термин аюрведический, анджана. То есть когда у людей болят глаза, специальные какие-то такие мази дают, которые, ну как такая, своего рода, как контактные линзы таким тонким слоем покрывают, этим вот бальзамом анджана называется, и глаза как бы смазываются, и воспаление проходит. Есть разные формы анджаны. Есть гьянанджана, мы говорим гьянанджана, ома гьяна тимиранда сия гьянанджана шалакая. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель дал мне глаза знания, то есть он покрыл мои глаза этой анджаной, то есть дал такое знание, через которое я теперь стал иначе видеть мир. Есть гьянанджана, а есть прямаанджана. Прямаанджана это означает покрытие любви, прямо есть. И человек смотрит на Бога глазами любви, и поэтому ему хочется все отдать Богу, посвятить. И поэтому люди, которые обладают духовным видением, какие-то духовные чувства, или по меньшей мере у них есть хотя бы гьяна, знания, гьянанджана, хотя бы они глазами знания воспринимают все эти вещи, у них возникает потребность как-то свои чувства выразить, как-то свое знание практически реализовать. И это все происходит как раз через вот такое любовное подношение, которое носит конкретные формы, либо пищи, либо одежды, либо чего-то еще. Итак, сегодня мы будем говорить о двух формах проявления такой любви. Это как поднесение божеству особенных блюд и предложение ему различных одежд. Обычно мы знаем, что пища, которая предложена божеству, называется после этого прасадом. Прасад обозначает милость Господа. И еще значение прасада – это буквально то, что удовлетворяет. То есть мы знаем такое слово «прасидати», то есть живое существо чувствует удовлетворение, «ятмасу прасидати». Живое существо полностью счастливо, когда оно служит Господу бескорыстно и непрерывно, оно испытывает удовлетворение. И в строгом смысле вот это вот ощущение «прасидати», удовлетворенности, возможно, для дживы лишь тогда, когда она получает что-то прямое от Господа, прасад. Итак, прасад – это милость Господа, и это то, что может по-настоящему удовлетворить душу в действительности. Но панды, служители Господа Джаганатхи в этом храме, говорят, что вокруг вы можете получить только прасад, но в храме Джаганатхи вы получаете махапрасад. Махапрасад. Махапрасад – это, мы знаем, обычно махапрасад называют тарелочку или те блюда, которые предлагались божествам непосредственно. Предположим, вы готовите кастрюлю риса и предлагаете божеству немножко в маленькой чашечке. Вот то, что было на алтаре в маленькой чашечке, называется махапрасад, а это просто прасад. Так считается. И за махапрасад особо идет борьба, потому что это было непосредственно там. Но в храме Джаганатхи нет каких-то особенных мисочек. Там нет вообще таких вопросов, как мытье посуды и прочее. Там все предлагается ему непосредственно в глиняных горшках таких, вернее, готовится в этих глиняных горшках, и тут же в этих глиняных горшках предлагается. И потом в них же это все распространяется. Вот, поэтому там не существует вопросов мытья посуды. Это очень интересная тактика. Вот, может быть, кто-нибудь возьмет ее на вооружение. Вот, но благодаря тому, что перед алтарем ставится абсолютно все, то теперь это не какие-то маленькие чашечки махапрасада, а теперь все является махапрасадом, включая горшки. Некоторые даже горшки эти съедают, ну серьезно. Они в таком состоянии, что готовы даже эти горшки смести там в пыль. Ну, они из глины, причем из незакаленной глины, поэтому они достаточно мягкие. Вот поэтому, в общем, те, у кого хорошие желудки, можно переварить при желании, даже горшок. Итак, в храме Джаганнатхи находится самая большая кухня в мире. Там располагается 700 печей. Эти 700 печей обслуживают 400 брахманов. И каждый день для Господа Джаганнатхи готовится 56 различных блюд. Потом позже я немножко скажу, как они там, из чего они состоят. Все зачитывать, естественно, не буду. Ежедневно распространяется 5000 порций прасада. А говорится, что в дни праздников больших, таких вот как Радхаятра, и особенно дни, когда меняют тело, Джаганнатхи, это Навакалевара, распространение идет на миллионы, от 1 до 10 миллионов блюд в день. Как это ему дается, я не знаю, но вообще все, что связано с Господом Джаганнатхой, это фантастика, потому что обычно в дни Радхаятры, Пури, где-то от 1 до 3 миллионов людей проходит во время Радхаятры, а в эти 12 каждые лет, когда меняют тело, Навакалевара, до 10 миллионов человек, паломников. Ну, конечно, транзитом, то есть это Джаганнатхапури, достаточно небольшой город, превращается в такой мегаполис, где там спят, вообще непонятно где они там живут, на пляже что ли. Вот. Ну, в общем, в огромных количествах распространяется прасад. И в писаниях, которые описывают служение Господу Джаганнатхи, говорится, что начались подношения пищи Джаганнатхи очень давно, еще в те времена, когда он был в другой форме, в форме Ниламадхава. Это, смотри, как говорится, историю с прошлого воскресенья, когда еще он был в другой форме, в лесу. И там ему предлагали все очень простое. Жители, эти шабары, которые жили в лесу, не имели на самом деле никаких рисовых полей, не имели даже огородов, где росли какие-то овощи. И поэтому все, что они предлагали Джаганнатхе, это были лесные фрукты, цветы, то есть все, что они могли в лесу собрать. Это были очень скромные подношения. Но однажды утром этот главный жрец Ниламадхавы, еще тогда Вишвавасу, утром пришел поклоняться божеству, и перед самими этими алтари обычно такие, как закрытые, там дверцы такие двустворные, створчатые дверцы. И когда он подошел к алтарю, он увидел перед этим закрытым алтарем огромное количество разных блюд приготовленных, которые удивительно пахли. И это были различные виды риса, это были различные виды дала, сабджи, сладости какие-то. И он был поражен, откуда все это взялось в лесу, потому что вокруг, рядом ничего такого нет. Не растут никакие ни овощи, никакое зерно. И он был в таком изумлении, погрузился в медитацию с таким вопросительным взглядом, смотрел на это божество Ниламадхава. И Ниламадхава ему сказал: ну, дорогой мой друг, ты на самом деле не единственный, кто поклоняется мне. И то, чего не можешь ты, могут некоторые другие. И эти подношения принесли различные полубоги. Поэтому они будут приносить это каждый день, а ты просто предлагай. Я тебя еле дождался на самом деле, уже изголодался. На одних фруктах долго не протянешь. Вот. И с тех пор Вишвавасу стал предлагать тому божеству Ниламадхавы по полной программе различные блюда. И сейчас это снабжение было регулярное. И сейчас, естественно, Господу Джаганнатхе предлагают очень большое количество блюд. И говорится, что вот этот вот вкус, которым обладает Джаганнатха Махапрасад, он совершенно особенный, и его невозможно имитировать, если человек готовит вне храма. То есть то, что делается в храме, это все окружено таким особенным ореолом святости, чистоты и такого легкого мистицизма даже. И пуджари говорят в храме Джаганнатхи, что когда они вытаскивают эти горшки уже из печей, готовых прасад, естественно, они чувствуют какой-то запах пищи этой свежей. Они говорят, это одно. Но и когда мы ставим все это на алтарь, предлагаем, потом, когда эти горшки уже с прасадом снимают и выносят на базар, базар на этой площади в Джаганнатхапуре называется Ананда базар. Ананда означает блаженство. То есть все, что вы получаете с этого базара, дарует вам блаженство, потому что там распространяется Махапрасад Господа Джаганнатхи. Они говорят, когда мы снимаем этот просад уже от Господа Джаганнатхи, он пахнет совершенно иначе. То есть то, что мы несем с кухни на алтарь, это одно. Но когда мы с алтаря уже на базар, это все другое. Потому что это уже попробовал непосредственно Господь Джаганнатха. И также попробовали все полубоги. Они являются главными снабженцами. Вот, и поэтому они тоже получают долю своих даров после Господа Джаганнатха. А как же Господь Джаганнатха, вообще божества, принимает пищу? Однажды в начале 19 века один любопытный англичанин, который приехал в Пури, некий мистер Армстронг, он познакомился с одним пуджари и служителем этого храма Джаганнатхи и стал расспрашивать его, а как вообще вот вы предлагаете пищу, как это он принимает, я не могу понять этого. Но пуджари говорит, ну ты принеси что-нибудь, давай предложим, и ты посмотришь, как он принимает. И этот англичанин зашел там в какую-то кондитерскую лавку и купил у них ладу, эти сладости, 108 ладу он купил, такой здоровый мешок полный. Это делается из нутовой муки. Вот. И он принес этому пуджари и сказал, ну давай, принеси, предложи Господу Джаганнатхе, а потом мне вернешь. Я хочу понять, какая разница будет. И этот пуджари отнес эти 108 ладу, предложили Господу Джаганнатхе, и потом он принес их обратно. Этот Армстронг посмотрел на них и говорит, и что, какая разница, я не пойму, вот они были 108, осталось 108, что же он съел? Как я вообще пойму, съел он или не съел, или что это такое? И этот пуджари почесал так голову, и думаю, да, это тяжелый случай, товарищ не понимает явно. Он считает штуками. Ну, а даже, он говорит, ну, представь себе, что, например, вернул бы я тебе не 108, а 100. Как ты узнаешь, что ты меня Джаганнатха съел? Может, это я съел? Как вы определили? И пуджари почесал голову и сказал, давай в следующий раз вот что сделаем. Ты еще раз что-нибудь принеси, и ты увидишь, какая будет разница, мы эту разницу определим по весу. То есть ты взвесь это подношение до предложения и потом после предложения. Вот. А по количеству мы не будем считать, потому что мало ли количество, кто мог забрать там эти ладу. Они так и сделали. Он в следующий раз еще раз принес этот целый мешок ладу. 108 штук предложили Господу Джаганнатхе. А когда он принес те же самые 108, и завесили этот объем, сколько он там весил. И потом, когда после предложения эти ладу принесли, они весили на 5 килограмм меньше. И это очень сильно подействовало на этого материалистичного англичанина, и он стал преданным Господу Джаганнатхе. Потому что, ну как сказать, поскольку он материалистичный человек был, то Господь Джаганнатха предоставил ему и доказательство материалистичное. То есть обычно преданный не нуждается в таких вещах, он прекрасно понимает, как это все происходит. Но человек с другим менталитетом, ему нужно что-то такое ощутимое. И 4-5 килограммов веса – это весьма ощутимые вещи. Так он убедил этого человека в том, что он действительно принимает подношение. Готовят в этом храме Джаганнатхи не люди. Люди там просто помогают. То есть люди у нас здесь выполняют функции помощника повара. То есть это те, кто моют, скажем, рис, чистят овощи, режут все это, закладывают в горшки и ставят в печи. После этого они уходят. Они говорят, что готовит на самом деле Лакшми Деви, то есть это супруга Господа Джаганнатхи, которая командует всей этой кухней. И когда Господь Джаганнатха болеет определенный период, мы знаем, что совершается церемония Снана Ятра, это омовение ему каждый год после его явления. И потом, перед Радхаятрой, на некоторое время он, как бы так сказать, закрывается, он болеет. То есть он простыл после омовения. И в эти дни, когда Господь Джаганнатх, так сказать, болеет, в это время Лакшми Деви очень сильно беспокоится, и когда она готовит, она не может полностью концентрироваться на приготовлении, и говорится, что в эти дни просад значительно менее вкусный. А в те дни, когда Господь Джаганнатха уходит на Радхаятру, в храм Гундича, и 7 дней его нет, она по-прежнему продолжает готовить, как полагается жене, и эту пищу посылают туда, в храм Гундича, там предлагают. Говорят, что в течение этих 7 дней она полностью безвкусная, потому что Лакшми Деви пребывает в дурном расположении духа, поскольку ее муж покинул ее, ушел на 7 дней, и она не в том состоянии. Наши, наверное, повара бы ее вообще выгнали из кухни, сказали, что не в том настроении готовишь. И в эти дни говорится, что пища такая совершенно безвкусная. Огонь на кухне Господа Джаганнатхи называется Вайшнава Агни, то есть это огонь, такой, который разводит вайшнавов. Если, вернее, его не разводит, не знает, откуда он взялся, этот огонь. Этот огонь представляет непосредственно различных полубогов и самого Вишну. И этот огонь никогда не гаснет, то есть его поддерживают всегда. Какие-то горячие угли все время сохраняются. И когда кто-то из служителей этого храма умирает, то родственники берут огонь непосредственно с этой кухни, и с этим огнем, какую-то они зажигают головню, с этим огнем они идут в крематорий, который находится неподалеку. Это место называется Сварга-2, такие большие врата. И написано Сварга-2, это, то есть Сварга обозначает райские планеты, а Двар обозначает двери или ворота. И тело проносит через эти врата, и там кремируют. И как раз этот вот огонь, на котором будет кремироваться тело, берут с этой кухни Джаганатхи. И когда сжигают это тело, считается, что этот человек становится вечным спутником или вечным членом семьи Джаганатхи. На самом деле у них очень интересное представление о том, кто такие вот эти панды или слуги Господа Джаганатхи, саваиты. Говорится, что в Сатья-югу они были мудрецами. В Трета-югу они стали обезьянами Господа Рамачандры, в Двапара-югу они стали гопами и гопи Господа Кришны, а в Кали-югу они стали слугами Господа Джаганатхи. То есть такая у них концепция, что из жизни в жизнь, из эпохи в эпоху они следуют за своим Господом, какую бы форму он ни принимал, и продолжает ему свое вечное служение. Поэтому, когда меняет какое-то тело, он остается вечной семье Господа, куда бы он его ни поставил. Распространение прасада, принятие прасада в Джаганатхапуре является повседневной нормой жизни. И поскольку жизнь религиозных людей, естественно, протекает от ритуала до ритуала, от праздника до праздника, от самскары до самскары, то все эти церемонии сопровождаются раздачей прасада и приемом прасада. Когда ребенок рождается, семья, где родился ребенок, всем друзьям, всем знакомым, всем брахманам, которые знают, раздают прасад для того, чтобы они благословили. Когда проводятся другие церемонии, свадьбы и так далее, раздается огромное количество прасада. И также, когда человек уже в конце умирает, в его честь, ради его блага, члены его семьи тоже раздают большое количество просада и собирают благословения, чтобы люди благословили этого усопшего. И есть одна молитва известного в штате Ориса поэта Ванамали Даса, где он говорит: «О Джаганат, пожалуйста, пообещай мне, что когда я буду умирать, твоя гирлянда будет на мне, во рту будет листик туласи Махапрасад, а на языке будет имя Ниладри Васи». Ниладри Васи — это тот, кто живет на Голубом холме, то есть одно из имен Господа Джаганатхи. То есть мы должны понять, что Махапрасад — это не только пища. Пища — это только одно из проявлений Махапрасада. К Махапрасаду относится одежда, которую носил Господь Джаганатха, то есть то, что касалось его тела, вода, которой омывалось его тело или предлагалось ему, цветы, гирлянды, какие-то украшения. То есть все, что как-то связано было с телом Господа Джаганатха, это все считается Махапрасад. Жители Джаганатхапури говорят, что если человек с самого рождения ест только прасад и ничего, кроме прасада, он никогда в жизни не заболеет. Он говорит, все болезни происходят, они говорят, из-за того, что люди какую-нибудь хогу съедают, то есть то, что не предложено Господу, и с этим проникает какая-то инфекция, какая-то грязь, как наказание человеку за то, что он питается не только милостью Господа, не только прасадом. Еще Джаганатха Махапрасад называют термином кайвалья, то есть то, что дает освобождение. И также интересно есть такой обычай, что люди, которые заключают какое-нибудь соглашение, договор или контракт какой-то, для того, чтобы это все обладало какой-то реальной силой, они берут, покупают горшок этого Махапрасада и вместе из одного горшка едят. То есть они съедают пищу из одного этого горшка. И это называется абхада. Абхада – это то, что невозможно отнять. То есть, если им дали какой-то обет, слово, какое-то обещание, и поели вместе этого махапрасадного горшка, то считается, что теперь какая-то это их клятва или обет уже не может быть нарушена, потому что как бы Господь скрепил это в форме махапрасады. Далее, в Пури есть такой обычай, что в январе женщины, жены которые, в общем-то, готовят в основном, на несколько дней покидают дом, где они живут, и идут в дом своей матери повидать. И в эти дни мужьям и всем остальным готовят матери, то есть, ну, бабушки, старшие женщины. То же самое происходит и с Лакшми Деви. В январе месяце на несколько дней она в отпуск уходит, и в это время для Господа Джаганнатха готовит его мать, Шода. И в это время необычный просад, который называют Пахили Бхога. Это особое подношение, которое состоит из таких шариков, которые скатывают из густого дала. Дал, как вот горох такой разваренный, загустевавший, из него катают шарики. И какой-то такой очень нежный рис. Это в основном, ну, такое, может быть, немножко аскетичное, что каждый день. Вот, но поскольку это от самой матери Ишоды приходит, то Господь Джаганнатха это подношение особенно любит. Далее говорится о том, какие стандарты для приготовления Господа Джаганнатхи. Это потрясающая чистота, конечно, чистота внешняя и чистота внутренняя. В этих шастрах, которые посвящены служению Господу Джаганнатхи, написано, что человек должен быть чистым и в смиренном состоянии. Иначе, говорится, есть очень хороший способ понять, что человек совершает какое-то оскорбление, какая-то нечистота в нем проявляется. Они говорят, это происходит элементарно. Как если, допустим, человек в нечистом сознании закладывал пищу в горшке перед тем, как это все должно быть поставлено в печи, то этот горшок обязательно лопнет. То есть, если какая-то грязь была, то или уже в печке он треснет, этот горшок, или когда его из печки вытащат и уже понесут на алтарь, то есть Господь Джаганнатха прекрасно понимает, где что находится. И там, где какая-то мысль, какое-то желание, какая-то нечистота куда-то проникла, там, где человек, скажем, ну, он касался, допустим, руками этих овощей, или этого риса, или чего-то еще, и в этот момент он думал, Бог знает о чем, да? То вот эта вся мысль или какая-то материальная скверна, которая из него исходила, как некий такой отрицательный заряд, она передалась. И Господь Джаганнатх не хочет этого. И поэтому этот горшок, он треснет, развалится, что-нибудь такое произойдет, и они это все выкидывают. То есть, ну, вот этот конкретный горшок. Поэтому они очень быстро вычисляют, кто это там закладывал, готовил, и проводят разъяснительную работу с этими брахманами о правилах чистоты, о духовных стандартах, как надо джапу читать, в общем, так сказать, ему рассказывают про садхану и про всякие эти вещи. И говорится, что даже если человек совет всему идеально, идеально, но при этом он гордится тем, что он такой чистый и правильный, этот горшок тоже треснет. Вот. Поэтому, кроме внешних принципов чистоты, должно быть также состояние смирения, чтобы он не гордился тем, что он такой великий, иначе все, что из его не совсем чистых рук изошло до Господа Джаганнатхи, не дойдет никак. И еще бывают такие ситуации, что в целом там повара затамагунили или еще что-нибудь, ну, люди в разных настроениях бывают. В материальном мире действуют гуны материальной природы, сознание то поднимается, то опускается. И Лакшми Деви очень недовольна ими, она всегда находится на трансцендентном уровне. И в какие-то дни, когда в целом что-то такое не очень чистое происходит, Лакшми недовольна. И это проявляется в том, что во дворе храма, откуда ни возьмись, появляется какая-то собака. То есть там не то, что собаки, там человеку вполне приличного вида, если ты не из той, так сказать, готры, пройти-то невозможно, не только собаки, да? То есть там вообще комар не пролетит, ничего не проскочит, там такие стоят охранники у храма Джаганнатхи, то есть вообще там такого в принципе быть не может. И вдруг откуда ни возьмись, во внутреннем дворе храма Джаганнатхи появится собака. Эта собака символизирует это воплощение так называемой Кутама Чанди, это тантрическая богиня, которая отвечает за очищение пищи. То есть пуджари перед тем, как ставить пищу на алтарь, они тоже определенные мантры произносят там во всех направлениях, брызгают водичкой со всех сторон, там всякие эти ньясы, мудры делают такие различные жесты, очищающие вокруг пространства. И вот эта богиня, она является одной из тех, которые отвечают за очищение парафернали, очищение пищи. И вот эта собака во дворе, которая появляется, это образ этой тантрической богини, начинает лаять, и все понимают, что это какая-то грязь вкралась, Лакшми Деви очень недовольна. И тогда вообще все это подношение, то есть всю партию, ее просто закапывают в землю и готовят снова. То есть стандарты чистоты очень-очень высокие. Причем именно внутренние. И там никого невозможно обмануть, потому что там Господь Джаганнатха конкретно присутствует, и там такой вообще уровень контроля, сама богиня удачи все контролирует, что здесь не может вкрасться никакая вообще грязь. Пока служители храма, эти брахманы, готовят в храме, предлагают, распространяют, их жены, этих служителей, готовят дома. И они там следуют тоже очень строгому стандарту чистоты. Перед приготовлением пищи они моются. Причем мы знаем, что в Индии люди моются в одежде. Мужчины в гамчах, женщины таких тоже покороче, гамчи, как сари, тоже их заматывают. И они совершают омовение. И в этих мокрых сари после этого они совершают пуджу домашним божествам. Потом читают священные писания некоторое время. Потом одевают специальная спецодежда, сари специально для кухни, то есть только то, в котором готовят, никуда больше в нем не ходят. И в этом состоянии они готовят. То есть они помылись, они провели пуджу, они почитали священные писания. Мы видим, это внешнее очищение произошло, внутреннее очищение произошло. Теперь в чистой одежде, с чистым сознанием они заходят на кухню, потому что они будут готовить для Бога. Это такое сознание, я готовлю для Бога. Да? И в этом состоянии все делают. Если во время приготовления пищи им нужно куда-то, допустим, там, в туалет или еще отлучиться, они снимают эту одежду, одевают там специальную, это туалетные дела, сделали свои дела, опять установили, опять чистую одежду, опять положили. То есть такой фанатичный стандарт чистоты. Но это не фанатизм, это знание. Это знание. Потому что фанатизм — это непонимание, когда человек тупо следует какому-то ритуалу, не понимая, почему он следует. Это знание. Почему? Может, если ты сделаешь это все иначе, Господь Джаганнатх просто не примет. Такой высокий стандарт там. Там есть для этого возможности. Естественно, для людей, в чьих жилах, как говорится, течет кровь, пропитанная другими гунами, другой культурой, к ним Господь, естественно, более милостив, и мы не можем в полной мере имитировать все эти стандарты. Но те люди, которые могут им следовать, с них Господь Джаганнатх требует это. Понимаете? То есть мы должны понимать, что эти все вещи, о которых я говорю, это не значит, что мы должны сейчас все тут застрелиться вообще и начать голодать, потому что мы не способны на такие стандарты. Это говорит о том, что какой есть уровень вообще культуры, и он не так далеко, всего лишь несколько тысяч километров можно поехать посмотреть и попробовать, что это такое. Да? И потом вернуться сюда и попробовать повторить. Довольно-таки сложно будет. А также при приготовлении пищи для божеств Джаганнатхи они не используют всякие разные заморские овощи. В частности, они не используют помидоры, они не используют картошку. Когда готовят они специи, как правило, ну, они используют некоторые, но некоторые специи они добавляют после предложения. То есть, когда пища уже предложена, снята с алтаря. Тогда они гвоздику добавляют, кардамон необходимости и различные масалы. То есть это, эти специи они не предлагают, они сыпят уже после того, как блюдо полностью принято, предложено Господом. И далее перечисляется 56 тех самых блюд, которые Господь Джаганнатхи предлагает. Но я, естественно, их 56 не буду зачитывать. Я просто опишу, сколько каких, и примера ради. Рисовые блюда, их здесь всего 9. 9 рисовых блюд. Причем говорится в этих писаниях о Господе Джаганнатхе, что у него разные имена. Он Шабда, Брахман, то есть он приходит в форме очищенного звука, он Ахам Брахма, он душа внутри живого существа, ну, в теле живого существа. Он Дару Брахма, он освещает материю своим присутствием. И также говорится, что он Анна Брахма. Анна обозначает рис или зерно. И там написано, что в Кали-Югу рис является основой жизни. То есть без риса практически в Кали-Югу очень тяжело человеку поддерживать здоровье. И в Кали-Югу Господь Джаганнатха сам присутствует в этом рисе, и поэтому называют Анна Брахма. Это практически основное блюдо. И вот 9 видов рисовых блюд, которые предлагает Господь Джаганнатхи ежедневно. Первый называется Садха Анна, это просто рис, сваренный на воде. Второй Ги Анна, рис с топленым маслом, ги. Третий называется Каника, это рис, ги, топленое масло и сахар. Четвертый тип блюда называется Кечхеди. рис с чечевицей смешивают. Пятый – дахи пакхал, это творог, рис и вода. Шестой – это митха пакхал, рис на сладкой воде приготовленный. Седьмой – ада пакхал, это рис, имбирь и вода. Восьмой – ория пакхал, рис, ги, лимон и соль. И девятый – тали кичеди. Это чечевица, рис, сахар и ги. Итак, это я просто одну категорию взял, эти блюда назвал. Значит, 9 видов риса, 10 видов сладостей, 12 видов различных там блины, лепешки, пироги, вот такие мучные, 9 видов молочных блюд, 5 видов дала и остальные сабджи. То есть это все 56 повседневных подношений, которые обязательно делают, все эти блюда готовят. Кроме этого, существуют еще различные праздничные блюда и добавляются какие-то там фрукты. Это как бы отдельно. Это то, что не готовится, это то, что фрукты их так предлагают. Сухофрукты, какие-то орехи, что-то еще такое. А это были блюда, которые именно готовятся, 56. Итак, это то, что происходит в плане приготовления и предложения прасада. Это огромная индустрия. И ни один, пожалуй, человек, наверное, не может приехать в Пури и уехать из Пури, не попробовав Джаганнатха Махапрасада. Потому что любая гостиница, где бы вы ни поселились, куда бы ни пришли, через несколько минут, максимум через час, там появится какой-нибудь панда из храма Джаганнатхи и скажет, не желаете ли Махапрасада. Потому что у них есть три группы брахманов, которые одни, которые чисто на кухне готовят, все чистят, закладывают. Другие, которые предлагают, в алтаре работают. И третьи, распространители, которые распространяют прасад. Вот у них три такие, в основном, бригады, которые работают. Вот. И у них у всех, естественно, связи со всеми администраторами гостиниц, как только появляются новые люди, эти администраторы сразу им звонят, появились новые клиенты. И у этих панда, у них свои, за каждым определенный район закреплен, где какие гостиницы, где кто. И они по своим районам, свои районы курируют, вот, и спрашивают, не нужен ли прасад. Естественно, что мало кто отказывается от этого всего. Вот. Если не так, значит, эдак вы просто проходите по главной улице, по площади, потому что тоже приехать в Джаганнатха Пури, не бывать возле главного храма, это нонсенс полный. Вот. И там, естественно, к вам неоднократно подойдут и предложат тоже услуги этого Махапрасада. У них там тоже есть такой, типа, деск такой, куда можно заказать. Просто подходите, говорите, в какой гостинице вы живете, что вы хотите, сладости или... Сладости, как правило, продают почти всегда, они в таких тростниковые такие коробочки, сухие сладости там продаются. Вот. А если вы хотите по полной программе, то есть рис, дал, всевозможные сабджи, там какие-то малпуры, эти такие большие лепешки сладкие, что-то еще, то это, значит, записывают вашу гостиницу, вашу комнату, и вы сразу же даете деньги, никогда не обманывают, то есть можно смело совершенно отдаете деньги и уходите. И вы можете совершенно точно быть уверены, что в назначенное время этот прасад придет, потому что там работают брахманы, эти люди не обманывают никогда. Причем интересно то, что они работают совершенно бескорыстно, то есть они не получают никакой зарплаты в храме, вообще никто. То есть они, это их пожизненное служение, то есть это совершенно бесплатная, бескорыстная деятельность. Как они себя поддерживают, это полная тайна, никому не известно. К ним просто все приходит само, поскольку они живут в непосредственной близости с Господом. И, как правило, все знают, что когда эти панды приносят прасад, ну, скажем, по заказу, по вашему, вы оплачиваете доставку, естественно, вы оплачиваете сам прасад, и потом они совершенно смиренно, скромно обращаются к вам и говорят, мы бескорыстные слуги Господа Джаганнатхи, но у нас есть семьи, поэтому мы просим вас, вы можете что-то пожертвовать лично нам для поддержания наших семей. Они просят это совершенно, так сказать, без всякого ложного эго, без всякого такого, знаете, там, надрыва, подайте там что-нибудь. То есть они не апеллируют к жалобе, не стараются как-то разжалобить. Они просто говорят, мы занимаемся таким служением, мы ничего за это не получаем. Если вы что-то можете нам пожертвовать, пожалуйста, пожертвуйте. И без разговоров сразу же все понимают и очень щедро вознаграждают этих. Причем они сами все раздают, неоднократно, естественно, мы заказывали этот прасад, и когда они приносят, они сами все разворачивают, все раздают, всех рассаживают и раздают этот просад. Раздается все руками, они чистые полностью, и рис, и дал, сабжин, все раздают руками на этих самых банановых таких листьях. Следят, они смотрят в сторонки, пока вы все это принимаете, кому надо, дают добавку. Все. То есть они от самого начала и до самого конца присутствуют, потом спрашивают, нужны ли вам горшки или забрать все. То есть такой сервис у них нормальный. И после этого они уезжают. Они, это их обязанность, таково их служение Господу Джаганнатхи. Итак, это был аспект, связанный с Махапрасадом. Теперь мы поговорим о одежде. Одежда и украшения. Есть такая глава в этом журнале, он посвящен специально Господу Джаганнатхи, Кришна Катхамрит называется. Называется «Лалита Джаганнатх». Я говорил в прошлое воскресенье, что «Лалита» обозначает «модник», то есть тот, кто любит менять наряды постоянно. И Господь Джаганнатха в этом плане весьма преуспел. Очень много у него разных нарядов. И говорится, что у него есть два вида одеяний. Из ткани одежды называется шрингари, и из одежд, из цветов украшения одежды называется пушпалика. И когда Господь Джаганнатха еще жил в лесу в своей форме Ниламатха много-много миллионов лет назад, то его одежда в основном состояла исключительно из цветов, из гирлянд. А потом, когда он уже переехал в храм, на эти голубые холмы, Нилачала, то там, естественно, очень много людей стало жертвовать ему всевозможные ткани, украшения, золото. И там его гардероб весьма-весьма расширился. Очень много разных предлагались ему, стали одежды. И поскольку Господь Джаганнатха является источником всех аватар, всех воплощений, то частенько, естественно, в определенные даты, он одевает одежды своих разных воплощений в Вишну. И поэтому Джаганнатхапури еще называют Даша Аватара Кшетра, то есть это место, где живут все 10 воплощений. Мы знаем, что воплощений у Господа Аватар, конечно, больше, но эти Даша Аватара, это считается Лила Аватары, то есть воплощения, которые связаны с такими наиболее яркими, известными играми Господа в этом мире. И в Уткала Канди, в этой части Сканда Пураны, есть такая фраза, где говорится, что увидеть Господа Джаганнатху один раз, это то же самое, что увидеть все 10 его аватар. И Господь Джаганнатха демонстрирует время от времени все эти костюмы. Из чего состоит его повседневная одежда? Повседневная одежда начинается с Мангаларати, это утренняя церемония. Это так называемая чемеди веша. Просто такие хлопчатобумажные одежды, из таких длинных сари он замотан. Потом, после этого, мангаларати делается до омовения. Потом, через некоторое время, омовение божеств совершают. Это называется тадапа веша, то есть одежды, в которых совершают омовение, бело-оранжевые одежды. Потом идет утари веша, это после утреннего даршина, как по-нашему, после приветствия божеств. Одевают на него такой длинный шелковый чадр, то есть все тело заматывается в один такой кусок шелковый чадр. И самая красивая одежда, в которой практически гости храма его почти никогда не видят, эта одежда одевается поздно-поздно вечером. В 10 часов вечера называется Бада Шингара Веша. И возникает вопрос, почему самые красивые одежды одевают на Господа тогда, когда его практически никто не видит? И эти панды, служители Господа Джаганнатхи, отвечают, что потому что перед тем, как уже укладывать божества спать, они прекрасно знают, что в скором времени ночью придут гопи, придет Радхарани, и Кришна все равно убежит в лес. И поэтому, чтобы ему быть одетым соответствующим образом для этих ночных любовных игр, ему нужны соответствующие одежды. И вот эта вот Бада Шингара Веша состоит из такой одежды, как красные шелковые тюрбаны, и на них написаны стихи из Гита Говинды. Гита Говинда – это произведение, которое написал известный вайшнавский поэт Джаядева Госвами. И это произведение такое, не для начинающих преданных. Это, можно так сказать, эротическая вайшнавская поэзия, где описываются эти очень сокровенные ночные игры Кришны и Гопи, Кришны и Радхи. И поэтому А как правило, большинство людей весьма далеки в своем сознании от этого уровня правильного понимания этих вещей. Поэтому эти одежды одеваются тогда, когда их практически никто не видит, только их видят эти пуджари. И когда эти одежды одеваются на них, пуджари читают это произведение Гиты Говинда, которое очень любит Господь Джаганнат, и на него одевают эти одежды. И кроме того, что вот эти вот красный такой чадр с этими шлоками, стихами из Гиты Говинда одевается, еще 8 цветочных украшений сопровождает этот вот самый красивый ночной наряд. Это называется алака, первое цветочное украшение на лбу, потом идет пушпа тилака, из цветов тилака делается, потом идет кара палаба, это руки и пальцы из цветов для Господа приделываются специальные, потом идет макара кундала, цветочные сережки в форме акул, падака, круглое такое, или в форме круга, или в форме сердца, из цветов такое вот украшение на груди у Господа тоже делается. Потом идет гуна и джумпа, это украшение в носу, и пушпа мала, многочисленные гирлянды на его теле, и последняя туласи мала из цветов, вернее из листьев, и туласи манджари делается такая для него гирлянда. И так вот очень такое обильное, пышное украшение одевается на Господа перед самым сном. В таком состоянии они... Это в целом такое описание одежды в течение дня, как оно меняется. Теперь, как одежда меняется в зависимости от дней недели. В ведическом обществе люди прекрасно понимают, что вот эти все обозначения воскресенье, понедельник, вторник, среда, суббота там и прочие вещи, это не просто какая-то формальность, что эти дни отличаются друг от друга разным состоянием, потому что это дни, связанные с влиянием разных планет. И каждая планета несет в себе определенную энергию, эта энергия выражается в определенном цвете, и поэтому каждый день недели определенным образом, будучи связан с определенной планетой, связан с определенным цветом. И поэтому одежды божеств каждый день меняются по цвету. Итак, воскресенье. Воскресенье, как известно, это что? Это первый день недели у культурных людей. Только варвары считают, что воскресенье это последний день недели. Воскресенье это первый день недели. Возьмите любой английский календарь, английский просто, и первое, что вы увидите, это воскресенье. То есть суббота, неделя начинается с воскресенья. Вот. Самая близкая к нам планета, к Пхумантале, это Солнце. Да? И это Sunday, воскресенье, радостный солнечный день, самая близкая планета. И поскольку Солнце связано с таким камнем, как рубин, то в воскресенье на божества одевают одежды цвета рубина или оранжевые, такие ярко-красные или оранжевые одежды, это воскресенье. Понедельник, Monday, день Луны, Moon. И Луна это светлая планета. В этот день, в понедельник, божества одевают в одежды цвета жемчуга. То есть жемчуг он не белый, а такого цвета немножко матового, да? Ну, не то, что желтый, ну, примерно вы понимаете, о чем идет речь. Итак, это одежда для понедельника. Вторник – это день Марса. Марс – это боевая такая планета. Тоже красный, но не такой красный, как воскресенье. Красный или розовый, цвета коралла. Во вторник одевают на них одежды. Среда – это день Меркурия. Меркурий – это зеленая планета, и цвета изумруда одежды в этот день на божества. Четверг – это день Юпитера, и Юпитер цвета медового, такого, или цвета желтого сапфира, желтовато-медовый в этот день такие одежды. Пятница – это Шукра, Венера, и в этот день одежда ослепительно белая, как алмаз, потому что Шукра, Венера – белая планета. И суббота, Сатурн – это черная планета, но черных одежд полностью не бывает. Ему одевают такой черный пояс, как такому мастеру карате. А в целом одежда в этот день или темно-синяя, или такого лилового фиолетового цвета. Это день Сатурна. Так, суббота. Так по дням недели меняется цвет одежды божеств, что, в принципе, принято во многих храмах в Индии. И, в общем, не грех при желании принять такой стандарт всем тем, у кого есть божества и для кого это представляет какой-то определенный интерес. После того, как Джаганнатх возвращается после своих ночных игр в этой одежде, одежде для Гопи и для Радхарани, его переодевают в белые одежды, чтобы он отдохнул после своих ночных прогулок. Это называется Макхамала Веша. И таким образом он после ночного своего там, танца раса приходит, спит некоторое время, и теперь Мангаларати опять начинается после, по этому же кругу, который мы уже перечислили. Кроме таких повседневных форм одежды, есть еще особые одежды, связанные с какими-то праздниками, с какими-то днями. И коротко я перечислю их. Это по сезонам связано. Месяц Вишакха, апрель-май, это начало года. И в это время одевают на Господа так называемую Чандана Вешу. Как я говорил, слово «веша» обозначает одежду, то, что навешали, повесили, как говорится. Отсюда, кстати, происходит это «вешать что-то». Чандана Веша. Чандана обозначает праздник весны. Чандана – это одно из названий сандала. Вот, как правило, весной преобладает желтый цвет, много цветов, белых, желтых, такие светлые, радостные тона. И в течение 21 дня проводится так называемая Чандан-ятра, это весенние игры Господа, когда его катают на лодке. Естественно, катают не эти большие божества, а катают маленькие, как я говорил, так называемые Утсавамурти, то есть божества для праздника, функциональные такие маленькие божества, которые используют для разных таких функций. А божества Джаганнатхи, эти гигантские, выносят только один раз в году во время этого праздника Радхарани. Итак, праздник весны, Чандана Веша, это особые весенние радостные одежды. Потом месяц Джьешта, это май-июнь. И в этот месяц Господь Кришна похитил Рукмини. И поэтому на него одевают особую одежду, называется Рукмини Харана Веша. То есть это одежда, в которой Господь украл царицу Рукмини. И его одевают в этот день как могучего царя. Это происходит в день Шукла Экадыши, то есть светлые Экадыши, 11 дней светлой половины месяца Джешта. И в этот же месяц он одевает эту Хати Веша, то есть то, что я рассказывал в прошлый раз. Если вы видели когда-нибудь картинки Господь Джаганнатха с этими слоновыми носами, это про того самого человека, который прибыл в Джаганнатхапури, он был поклонником Господа Ганеши, он услышал о том, что Джаганнатха является воплощением всех форм, всех аватар, всех полубогов. И он пришел на праздник Снана-ятра, когда омывают божество после дня его явления. И уже праздник заканчивался, он был разочарован тем, что он так и не видел своей возлюбленной формы Ганеши. И когда он собирался уходить, Господь Джаганнатха, угадав его желание, чтобы продемонстрировать ему, что он действительно источник всех, он принял сам этот облик такой с этими слоновыми носами, Хати Веша. И этот поклонник Ганеши был полностью удовлетворен, он ушел. Вот. И с тех пор эту одежду стали одевать в определенный день, как раз в день Снана-ятры, под вечер. И панды говорят, что есть еще одно объяснение такой одежде. Это то, что однажды Кришна и Баларама, желая рассмешить гопи, одели на себя такие костюмы со слоновыми носами. И с тех пор это тоже повелось такой традицией. Месяц Ашадха, июнь-июль. Это время, когда на божества Джаганнатхи одевают суна-веша. Суна обозначает золото. То есть это потрясающие, богатые одежды. И это происходит как раз тогда, когда после Радхаятры Господь Джаганнатха возвращается из храма Гундича опять в свой храм. И там на него одевают эти вот все золотые доспехи. И этих всех к нему представляются такие ноги большие, довольно-таки тяжелые, руки делаются золотые. Вот здесь такие, вот это на верхний ряд суна-веша. Вот, короче говоря, все эти украшения вместе весят больше 1 тонны. Причем чистое золото. Чистое золото, беспримесное. И все это золото хранится в храме. Причем оно хранится необычное. Этот склад, где хранится, он заговорен определенными мантрами. Мантры – это как ключи такие. И без произнесения этих мантр в этот склад проникнуть просто-напросто невозможно. Поэтому знали бы, так сказать, все эти банкиры разных там швейцарских банков, всякие разные мантры, они были бы полностью защищены от всяких разных грабителей и прочих вещей. Но поскольку все, что там хранится, это, может быть, не всегда честно заработанное, поэтому и все это не так надежно. Но поскольку все золото принадлежит Господу Джаганнатхе, то у него все там надежно защищено. Итак, это Сунавеша, золотые одежды. Потом месяц Шравана, июль-август, одежды Читалгавеша. Это особое какое-то золотое украшение на лбу и в ушах, которое в другое время одевается, только в это время одевается. Месяц Бхадрапада, август-сентябрь. Одежды, связанные с разными играми во Вриндаване. Вот этот месяц больше всего разных вот таких вот необычных одежд. Первое, что одевают в этот месяц на Господа Джаганнатху, это так называемая Вана Бходжана Веша. Вана обозначает лес, а Бходжана обозначает есть и кормить кого-то. Итак, это одежда, в которой Господь выходит на пикник. То есть его одевают как пастушка, Джаганнатху тоже как пастушка одевают. И на алтарь для создания нужной атмосферы ставят еще фигурки пастухов, маленьких коров, птиц, павлинов, чтобы создать атмосферу Вриндавана. И в этом состоянии Господь идет в лес на пикник в это время. Дальше в течение этого же месяца на него одевают Калия Дамана Веша. Это в этот месяц, потому что Господь убил этого демона Калию. Здесь вот тоже есть картинка такая, где Джаганнатха держит за хвост этого змея вот, и танцует на его головах. Эти все дополнительные элементы делаются из специального дерева, называется соло. Это такое очень легкое дерево. Вот, и специально делаются эти вот головы этого змея, коли этот хвост, и они как бы так доставляются как декорации к этим основным божествам. И это все создает такую картину. Вот, кстати говоря, Хати Веша, то есть Джаганнатха с этими слоновыми носами. Вот здесь вот. Такой. И когда одевают эту Калия Дамана Веша, Господь Джаганнат танцует на головах этого змея. Следующее это Праламба Сура Веша, когда Баларам убил этого демона Праламбу, а Джаганнатха в окружении коров стоит со стороны и смотрит на это дело. То есть ставят разных коров на алтарь возле Господа Джаганнатхи, и он смотрит, а Господь Баларам убивает, значит, этого демона Праламба Суру. Дальше в этот месяц Кришна Баларама Веша, то есть их просто одевают в одежды пастухов, дают эти флейты, дают эти палки для того, чтобы пасти коров. В этот же месяц на них одевают Вамана Веша. Вамана, мы знаем, что это Господь, который пришел в облике карлика, брахмачари и, как это сейчас сказали бы, да, развел этого великого демона. Бали отобрал у него все три мира хитростью, да, взял у него все. И в это время Господу Джаганнатхе дают зонтик, как брахмачари тому, и сосуд для воды, он с ним стоит. И все, кто видит Господа Джаганнатху в этой одежде, утверждают, что в это время он становится меньше ростом, маленький становится. Это вроде бы размеры его не меняются, но визуально все сразу видят, что он стал карликом, принял эту форму, вамана. В месяц Ашвина, сентябрь-октябрь, на Господа Джаганнатху одевают раджа-вешу. Раджа-веша означает царские одежды. Шелк, много золота, дают лук, стрелы ему, и в таком шикарном царском виде вот раджа-веша. Маленькая такая картинка здесь, это раджа-веша. С таким тюрбаном красивым. Картика, октябрь-ноябрь, он одевает костюм Дамодара-веша. Это, мы знаем, это Дамодара Лилу, скоро мы будем отмечать, тоже месяц Дамодара. В течение 25 дней в этот месяц его одежда одна и та же, то есть ну, в одном и том же стиле. Вот там какой-то веревкой обвязывают, которую его мать Ишода пыталась связать. В этот же месяц Картика Господь Кришна убил этого самого Хирани Кашипу, поэтому Нарисимха Веша одевается на него. Тоже вот здесь есть Нарисимха Веша, картинка, как он убивает этого демона. Далее, потом опять Раджа Веша на него, одевается царская одежда, но в этот раз уже немножко другая, для Раса Лила, то есть он как царь гопи повелителей, поэтому вместо лука и стрел ему дают флейту, он играет на флейте и очаровывает всех гопи. И в месяц Марга-Ширша, ноябрь-декабрь, самое холодное время года, на него одевается Годалаги Веша. Это специальная теплая белая зимняя одежда, 36 дней, которые считаются самыми холодными днями, 36 дней ему одевают зимнюю одежду. В некоторых странах на западе в храмах Искона тоже, где холодно зимой, Господу там ставят какие-то, не знаю, шапки, там валенки какие-то такие, типа тулупчики всякие там вязаные какие-то ему предлагают, потому что на улице там минус много. Для Господа Джаганатхи это непривычная погода. Далее идет месяц Пауша, декабрь-январь. И в этот месяц как раз проводят, это месяц первой церемонии инсталляции, когда божества появились, и они были инсталлированы, установлены. И в это время, в этот месяц проводят божествам абишек, то есть омовение тремя субстанциями. Его осыпают цветами, пушья абишек называется. Потом идет 108 горшков воды на него выливают, потом выливают масло ги, и потом после этого опять одевают царские одежды, раджа веша. И в этот же месяц на него одевают макара веша. Это большие короны из туласи и серьги из туласи. И в предпоследний месяц макха, январь-февраль, на него одевают гаджа утхарана веша. Гаджа утхарана веша — это костюм Вишну, в котором он убил этого крокодила. История из восьмой песни Шримад Бхагаватам, когда слон Гаджендра на райских планетах зашел в озеро, там он резвился, омывался в этой прохладненькой водичке, и в это время крокодил схватил его под водой и стал тянуть в воду. Это очень глубокая философская история, где Прабхупада говорит, что крокодил — это майя, а слон — это такая запутавшаяся джива. И он говорит, что хотя слон сильнее крокодила, поскольку он находится в неродной среде, то этот крокодил постепенно утягивает его. И он, Прабхупада, приводит эту историю, что вообще живое существо, он говорит, душа по своей природе выше, чем материальная энергия. Но поскольку мы здесь находимся в материальном мире, в неродной среде, то эта материальная энергия, как крокодил, которая хотя и ниже нас, тем не менее магнитит нас, затягивает нас. И пока мы без Кришны, мы слабы. Хотя мы относимся к категории высшей энергии, не будучи через преданное служение связанное с Кришной, мы слабы. И поэтому низшая энергия затягивает нас, как этот крокодил, который слабее, чем слон на самом деле. Слон мог бы затоптать его и все, без разговоров. Но в неродной среде крокодил оказывается сильнее. И он тянет, тянет, тянет. И когда этот слон уже полностью ослабел от борьбы, он своим хоботом сорвал цветок лотоса с поверхности этого озера и вознес молитву, которую он помнил в прошлой жизни, поскольку он был проклят, он был преданным, совершившим ошибку. Он вознес молитву Вишну, в это время появился Вишну и убил этого крокодила. И как раз вот эту вот игру воспроизводит этот костюм гаджа Удхарана Веша. И там из этого же легкого дерева соло доставляются ему руки, там все это чакра делается, тут же ставится изображение слона, крокодила на алтарь, и вся эта картина воспроизводится. И в этот же месяц, январь-февраль, падма-веша, лотосные одежды. Может быть, тоже видели вы изображение Джаганатхи, вокруг него такие вот лотосы, как он, как в цветочке таком, как бы такой центр цветка, и вокруг него вот такие лепестки. Эти делают цветы из больших листьев бумаги, из дерева сола тоже, и живые лотосы тоже предлагают ему. И в это время особое блюдо, особый сладкий пудинг, когда одевают эти костюмы, он ему тоже предлагает. И последний месяц, Чаитра, февраль-март, как раз перед началом Нового года, на него одевают Рагунатха Веша, потому что это месяц явления Господа Рамачандры. Рагунатха — это одно из имен Господа Рамачандры. Вот. И ему тоже дают опять лук, стрелы. И тут же ставят Ханумана рядом, обезьян ставят на алтарь, и вот Господь Джаганатха в таком виде Рагунатха Веша на алтаре в этот месяц пребывает. Итак, очень много разных возможностей служить Богу. И мы видим, что в принципе для тех людей, которые склонны к таким вещам, огромная пища для размышлений, для служения. И свои какие-то склонности к такому какому-то декоративному искусству, или шитью, или игра в куклы в данном случае превращается в очень возвышенные формы служения. Однако все это, конечно, требует правильного отношения, правильного сознания, чтобы это доходило до Бога. И поэтому, когда для Кришны шьются одежды, то, в общем, нужно учитывать не последнюю моду, что сейчас носят клёш или дудочки, не этим руководствоваться, создавая новые костюмы для Господа, а ориентироваться на другие вещи. В частности, здесь мы узнаем, какой месяц, что происходило, какие могут быть костюмы, какой сегодня день недели, какие цвета соответствуют. И вот эти вещи все могут превратить нашу деятельность, такую простую, в общем, в очень возвышенное преданное служение, личное служение Господу. Хотя, конечно, для Господа Джаганатхи есть чисто специфические формы поклонения. Мы не можем, например, Господу Читани хобот представить вот, или еще что-нибудь такое. То есть это хати веша только для Господа Джаганатхи применимо. Вот. Гоуранитай, у него свой стандарт определенных одеяний. Вот эти вещи нужно знать. Но, тем не менее, вот из всего того, что я прочитал, вам рассказал, можно увидеть, насколько разнообразным может быть служение Господу, и насколько это сильно может захватить наш ум, погрузить его в медитацию, и насколько мы можем такой, в принципе, простой деятельностью доставить личное большое удовлетворение Кришне. Если Кришна доволен нашими усилиями, то фактически это залог нашего счастья. Хари Кришна. Вопросы какие есть? Одежды?
Да.
Каждый день это новое или это разное? Я не знаю. Там, во-первых, ему, конечно, очень много жертвуют всего, поэтому не исключено, что часто меняют. Но как, я думаю, что какое-то время, естественно, они хранятся. Вот. Но поскольку любая одежда с течением времени как-то деформируется или меняется, или что-то еще, то время от времени они меняют эти одежды и раздают предыдущие, как Махапрасад, людям, какие-то новые. Вот, потому что Господу Джаганатхи постоянно большое паломничество, огромное количество людей, и люди жертвуют, дарят все это. Некоторые приносят тоже сари свои дхоти, чтобы предложили Господу Джаганатхи. Они пуджари на них это не одевают, они касаются лба Господа этой одеждой, а потом это как Махапрасад кому-то там раздают на праздники, дарят там подарки всяким разным спонсорам и так далее. Вот, то есть я думаю, что скорее всего, какое-то время эта одежда существует, и по мере изнашивания или какой-то там что-то с ней происходит, тогда ее уже она меняет.
Халы. То есть уже 56 дней, которые готовят, это то, что раньше говорили, что 56 подношений, да?
Ну это и есть 56 подношений.
56 подношений, не имелось в виду,
что... Не подношения, не то, что там каждую минуту подносят ему, 56 блюд.
А? Это вариант, как видишь, что 56 раз.
Нет, это, ну как сказать, если подношение считать как раз, это одно, имеется в виду подношение блюда. Сколько раз в день это происходит, я точно не могу сказать. Но здесь говорится о 56 подношениях как блюда, то есть вот это блюдо конкретно.
А? Составное такое подношение.
Да, составное подношение. Да. Ну там возле храма Джаганатхи там много чего можно, там и флаги меняют, флаги там бывают продают, и какие-то одежды. Потом в прошлый раз я рассказывал, что когда идет эта церемония Навакалевара, когда они в течение месяца предпринимают свой поход, когда ищут новые деревья, из которых вот эти вот новые формы Господа вырезаются, они все одеты в одежды махапрасадные с Господа Джаганатхи. Вот эти все, то есть ну, так тоже их используют.
Предлагали там 108 ладу откуда-то из магазина. Это так можно что-то самому что-то сделать, приготовить, принести, что предложили, да, можно брать или нет?
Ну, в данном случае, благодаря личному знакомству этого англичанина с Пуджари, это было возможно. Может быть, можно и если с кем-то вы договоритесь, если вы знаете какого-нибудь одного доверенного слугу Господа, почему нет? В Майяпуре сейчас вообще открыт такой сервис, что там любой человек, который приехал, в частности, там я видел сам, из Калькутты приезжают люди. И поскольку сами они, ну, может быть, не квалифицированы, как пуджари или там предлагать не могут, они покупают там что-то, какие-то блюда, и от их имени это предлагают божествам. Это Рахамадхава и Аштасаки. И после этого там гирлянды и всякие, ну, разные блюда. И после этого он забирает все это. То есть он платит там что-то, оплачивает все это служение, и брахманы от его имени предлагают это божествам. И я видел одного такого мужичка, который набивал полную сумку такую здоровую святого Махапрасада, там этих блюд, цветов, такой счастливый был. И он видел, что я так с интересом на него смотрю, а там люди такие очень простые, открытые. Он так кивнул и говорит, это меня семья тут командировала, в Майапур я тут на всю семью, значит, набираю Махапрасада. И такая весь это у него сумка была из Майапура, это очень престижно. То есть там люди относятся к просаду, как вообще. Я помню, когда мы с Андрадиной сами, где-то лет, наверное, уже не помню, 7-8 назад, он хотел здесь продлить себе визу в индийском консульстве. Нет, он хотел какую-то особенную визу сделать, многократную. Он говорит, здесь есть консульство? Я говорю, есть. Он говорит, давай, говорит, самое, закажем торт. И заказал, там наготовили целую кучу разных самос. Вот, он говорит, пойдем, это самый консул, я, говорит, хочу попытаться получить себе долговременную такую многоразовую визу. И мы позвонили в консульство, узнали, когда они там принимают. И приехали с ним туда несколько мешков этих самос, они еще горячие такие были, свежие эти самосы. Торт был большой, гирлянду он взял махапрасадную. И пришли к этому консулу. Консул там аж вообще, у него все там зашкалило в голове. Махарадж на него эту гирлянду повесил, торт ему. Все. И он говорит, да я говорит, не могу, это один, все, давайте это, ну, раздадим работникам консульства. Вот Махарадж говорит, ну давайте. И он, ну, как бы много всего столько было, там в тот день немного было людей, там почему-то. И они так все подходят, эти индусы, работники консула, так, так скромно руку подставляют. Махарадж говорит, да берите больше. Они говорят, не, говорит, просада мало должно быть. Это же такая вещь, великая ценность, как золото, только в храме, по праздничным дням можно получить. То есть у индусов такие представления. В этом плане Прабхупада благословил нас всех, что каждый день можно горы просады иметь, а не то, что в храме там несколько раз в год по праздникам, по чуть-чуть, по капельке. Вот. Но с другой стороны, конечно, это тоже создает такое особенное ощущение, такое бережное и трепетное отношение к просаду. Он тоже имеет значение. Мы знаем эту историю про Рамануджу, когда он показал своим ученикам эффект правильного отношения к просаду, когда он взял какие-то там крошки немножко просада и бросил их в реку, и рыбки подплыли, стали хватать эти крошки просада, и ученики увидели, как они обретали четырехрукие формы, ходили на Вайкунху. Они спросили, почему эти рыбки крошки просада вкусили и ушли на Вайкунху, а мы каждый день едим отнюдь не крошки, вот, а несколько больше. И тем не менее, мы еще до сих пор здесь, не на Вайкунхе. И Рамануджа Ачарья им сказал, потому что эти рыбки не совершили оскорбления по отношению к просаду. Вот, а вы совершаете оскорбление. Вы принимаете просад как нечто само собой разумеющееся. Вы едите его как пищу. Да? То есть вы не почитаете его как просад, вы едите его как пищу. И поэтому она не имеет такого полного эффекта на вас, как эти маленькие крошки сухие возымели на этих рыбок. Поэтому, с одной стороны, хорошо, что у нас его много. С другой стороны, мы не должны быть фамильярны к просаду. То есть нужно от и до соблюдать все. От приготовления, подношения, раздача, кушения. Вот эти факторы. Приготовление, предложение, раздача и вкушение. То есть эти четыре основных этапа нашего взаимодействия с просадом должны совершаться в максимально духовном сознании. Тогда просад возымеет максимальное действие. В следующий раз я расскажу об этом более подробно, как все это делается. Один раз в году, когда это снана-ятра проводится, день инсталляции, ее делают натуральным образом, но это происходит крайне редко, потому что божества из дерева, и дерево, естественно, деформируется сильнее, чем остальные материалы. Я посмотрю там это, я еще сам до этой темы не дошел, я параллельно и сам читаю, и потом, да. Еще вопрос есть?
Специи почему-то
нравится? Нет. В смысле, почему их после предлагают? Там во время приготовления пищи специи добавляются. Это перечисляются какие-то определенные специи. Там вот называлось гвоздика, кардамон и масала. То есть эти вот смеси, их сыпят потом. А какие-то специи, естественно, добавляются. То есть, ну, может быть, он это все не особенно употребляет. Объяснение не дается. Еще. Какой?
Под воровство украшения, пожалуйста. Что однажды знаменитый вор, и решил проникнуть в храм. В храме храм спрятался в храмовой комнате, когда оружие закрыли, там печатывается. Он полез в колтарю, чтобы забрать какие-то золотые украшения. В это время его усило огромное количество кобр. Когда бежали, пришли на следующее утро, они мертвого вора, и при нем мертвый кобр.
Ну, да, эти вещи на самом деле происходят, вот, потому что змеи часто выступают в качестве хранителей. Я в прошлый раз говорил о том, что они охраняют эти деревья, из которых потом делаются божества. В Индии это довольно частая практика, что особо натренированных змей их ставят в качестве защиты. Вот. И этих змей тоже могут вызывать определенными мантрами. Вот, известна тоже история из жизни, он тоже рассказывал этот, господи, Гуру Говинда с вами, да, что это вот божество Гупал Джил, да, его, кажется, похитили один раз, вот, кто-то там утащил его натуральным образом, и где-то в поле тоже его укусила змея, он умер, то есть Кришна, так сказать, все это дело остановил. Все, что связано с божествами, это, конечно, обладает такой очень таким мистицизмом. Необычно все это очень происходит. Но, как правило, все это происходит, ну, такие игры какие-то, божества говорят, или какие-нибудь там всякие демонстрируют чудеса тем людям, которые готовы это все понять, восприять, которые понимают трансцендентную природу. А для большинства людей это что-то такое, созданное из материальных элементов. То есть Кришна открывается, говорит, в той мере, как ты предаешься мне, в той мере я вознаграждаю тебя. Насколько мы понимаем его присутствие, настолько он взаимодействует. Все. Джаганнат Субхадра Баладев Ки Джай.